И доброе утро, это Александр Земляков. У нас сегодня следующий подкаст. Подкаст под номером 63. Надеюсь, вы все хорошо поживаете. Спасибо вам всем за участие, за комментарии, за те, кто, когда вы делитесь своим опытом, когда вы задаете вопросы или когда вы просто критикуете меня. Большое спасибо. Давайте продолжим. Что я сегодня хочу вам рассказать? Первое, это хочу поделиться хорошей новостью. Один преклир вчера завершил программу, не завершил весь аудитинг, но завершил определенную программу, которая была ремонт жизни, плюс некоторые еще программы. И почему я это говорю? Это не потому, что преклиры завершают программы каждую неделю. Это был достаточно непростой преклир, достаточно непростой кейс. И опять же, когда я хочу вам пояснить, когда каждый раз, когда я говорю непростой кейс, я не имею в виду много зарядов. Иногда люди, преклиры, думают: о, у меня много зарядов, поэтому я такой сложный кейс. Ни в коем случае так, пожалуйста, не думайте, потому что количество зарядов не или какой-то запутанность тем, или какая-то сложность тем, сложность проблем не является на самом деле проблемой для процессинга. Проблема для процессинга вначале является ситуацией, когда много близлежащих, похожих друг на друга тем находится в рестимуляции. Именно поэтому очень сложно в таком случае, вся сложность состоит в том, чтобы выделить одну тему, одну область и держаться только этой области. Потому что особенно если преклиры занимались различными эзотерическими, в кавычках, духовными практиками, в которые, то есть, если преклир еще и занимался духовными практиками, там, о, какая-то энергия, там, высшее просветление, читал каких-то книг, то есть, стандартные, которые люди читают, так там еще и запутано на ментальном уровне, потому что используются непроверенные понятия, нечетко определенные понятия в этих книгах, то есть, эти книги еще приводят к тому, что части темы еще начинают перепутываться на аналитическом уровне. То есть человек приучается, читая такие книги, человек приучается ассоциировать: о, это энергия, это означает Бог, Бог означает спасение, спасение означает просветление и так далее, и так далее. То есть множество понятий начинает перепутываться на основе ассоциативности. И сложность с такими преклирами состоит на самом деле не в том, что там много заряда. То есть много заряда не является никакой сложностью. То есть заряд можно представить в виде горы, не знаю, мусора или просто земли. Представьте себе гору земли и представьте, что у одного преклира это гора высотой 100 метров, у другого преклира гора высотой 20 метров. То есть в 5 раз меньше или там примерно в такое. Это не означает сложность, это означает просто больше аудитинга нужно сделать. Это не означает сложность каждой сессии. Опять же повторю, это просто нужно больше. Если мы можем, как я привожу пример, если мы можем из горы забрать одну тачку земли, там или одну какую-то объем земли и вынести его, то мы можем забрать и второй, и третий, и четвертый. То есть будет ли аудитинг успешен, определяется буквально на первой сессии. Если на первой сессии удалось сдвинуть какую-то одну проблему с места, дать ей начать меняться или разрешить, или просто поменять какую-то тему, это означает, этот преклир будет разрешен рано или поздно. Вопрос только в количестве этих тачек, количестве лопат земли, которые придется перекопать. Но если нам удалось из этой горы взять одну лопату земли, то нет уже никаких проблем, то есть это все пойдет на уровне повторения. То есть если нам удалось одну лопату, мы сможем взять и вторую, и третью, и четвертую, и это вопрос будет только в количестве. Но единственная сложность в аудитинге состоит в том, когда темы находятся много, одновременно рестимулирующих тем находятся достаточно близко друг к другу. Так что преклир, когда начинает концентрировать внимание на одной теме, работать с одной темой, у него начинает рестимулироваться соседние. Особенно эта сложность возникает, если этот преклир, опять же, как я сказал, начитался различных эзотерических духовных книг, в которых все перепутано. И у такого преклира работает часть аналитического ума, который начинает ассоциировать одни понятия с другими, и такой преклир начинает скакать от одного понятия, которого он не понимает, которого, опять же, когда я говорю про эзотерики, я говорю про неопределенные понятия. Это духовные учителя в кавычках, которые используют понятия, начинают людей учить тому, чему сами не понимают, потому что их понятия не продуманные, не проверенные, зависят от мнения, просто нечеткие понятия. И когда одно нечеткие понятия начинают, у человека начинает воспринимать нечеткие понятия, он думает, что он его понимает, он использует это слово, но на самом деле он его не понимает, поэтому чем больше он использует это слово, тем больше в замешательстве он оказывается, тем больше замешательства он начинает рестимулировать инциденты замешательства. Потому что любой заряд, он связан с замешательством. То есть сложность с такими приклирами стоит только в том, что когда они начинают работать с одной темой, нет никакой проблемы проработать эту тему. Но этот человек начинает использовать вот эти обобщенные понятия для того, чтобы прыгать от одной темы к другой, и таким образом он очень легко начинает рестимулировать. То есть вся опасность в том, что начинает рестимулироваться много тем. То есть аудитору приходится достаточно внимательно вот прямо так удерживать приклиры, даже перебивать его для того, чтобы не дать ему перепрыгнуть. То есть такие приклиры постоянно пытаются перепрыгнуть на какие-то соседние темы, потому что они начитались книг, где все перемешано, где свет перемешан с просветлением, просветление перемешано со свободой, свобода перемешана с космическая энергия перемешана с прошлыми жизнями, прошлые жизни перемешаны с духовным существом, духовное существо перемешано с какой-то еще вселенской разумом и так далее, и так далее. То есть можете представить, если человек начитался таких книг, у него он начинает просто сказать, так как он каждое понятие, чтобы понять, то есть весь вред, который приносят духовные учителя, состоит в том, что они одно неопределенное понятие связывают с другим неопределенным понятием. То есть если его спросить, а что означает душа? Душа означает космическую энергию. А что означает космическая энергия? А космическая энергия означает просветление. А что означает просветление? Просветление означает всеобщее знание. А что означает всеобщее знание? А всеобщее знание означает божественный свет. То есть они одно неопределенное понятие, которое они и сами не понимают, объясняют с помощью нового, каждый раз вводя новое и новое и новое неопределенное понятие. Поэтому, когда человек начинает думать об одном этом понятии, ему приходится включать цепь всех этих понятий, потому что ни одно из них не определено, и ум начинает перепутываться, темы начинают перепутываться, человек думает об одной теме, тут же перескакивает на соседнюю тему, рестимулирует много тем. Но только единственная сложность в этой у таких приклиров вот состоит в этом. Это примерно как, допустим, вот я уже приводил на этом подкасте пример, у вас есть гора, вам нужно вскопать эту гору, да, вам нужно перетащить эту землю. Вот вы копаете одну лопату, вот прямо пытаетесь ее вкопнуть, вытащить, и потом бросаете, начинаете соседнюю лопату перетаскивать. То есть вы никогда не наполняете свою тачку земли, чтобы отвезти туда, куда-то в другое место, выровнять эту землю. Вы пробуете здесь, пробуйте там, а ваша тачка, которую вы хотите отнести землю в другое место, она так и пуста. То есть вы просто лопатой тыкаете туда-сюда. Вот примерно вся сложность с этими вот такими приклирами. Но хорошая новость, с чего я начал данный подкаст, хорошая новость — это и то, что это разрешимо. Несмотря на то, что это сложно, несмотря на то, что это требует постоянного внимания аудитора, постоянное совершенное владение общением, потому что этих приклиров нужно вовремя уметь остановить, не дать им куда-то углубиться. Они иногда перескакивают с темы, просто можно не заметить. Нужно очень внимательно их точно понимать. И такие приклиры требуют достаточно частой остановки, потому что каждый раз, когда они используют неопределенное понятие, аудитор должен их остановить и прояснить это понятие. И приклиры иногда огорчаются, потому что они обнаруживают, что они его сами не понимают, и при этом они обнаруживают, что они всю жизнь пользовались этим понятием. То есть для них это еще дополнительная рестимуляция. Но, тем не менее, этот вопрос решен. И вот вчера была завершена программа, где человек, ну вот совершенно очевидно, уже вышел из спирали подавления, была запутанный кейс, я сразу предупреждал этого человека, что аудитинг не является сложным, но он является несколько рискованным, потому что легко рестимулировать то это, но тем не менее все это прошло и все это разрешимо, и на самом деле это всегда приятно, когда это когда это происходит, и человек получил реальные достижения. Опять я же повторяю, отличие духовного аудитинга от стандартного аудитинга, что достижения на духовном аудитинге реальные. То есть человек реально пошел, и вот у него было некоторое подавление в жизни, он реально справился с этим подавлением, он говорил с другими людьми, он отстоял свою точку зрения, он добился того, чего хотел, он не уступил там, где он обычно уступал напору на него. То есть он реально завершил в жизни то, что вот прямо нужно было сделать. То есть это реальная вещь, которая достигается в жизни. И еще раз повторяю, духовный аудитинг отличается от стандарта, потому что достижения в стандартном аудитинге все теоретизированные, напоминают вот это постоянное духовное учение, которое постоянно вводит новые и новые понятия. Вот я буквально вот только что прочитал в американской рассылке какую-то историю успеха, где там каждый раз вводится новое понятие, релизнутые IT, еще какое-то, то есть притом нет ни одного предложение о том, что человек что-то реальное достиг в жизни. Вот в жизни я сделал то, что раньше я не делал. И вот этого нет. Есть просто теоретические рассуждения о том, что есть несколько уровней клира, какие-то несколько уровней IT, и мы переходим от одного уровня, и, короче, я перешел от уровня X к уровню X1. Ха-ха-ха-ха-ха. Вопрос, что конкретно поменялось в твоей жизни? То есть духовный аудитинг отличается от стандартного тем, что духовный аудитинг решает вот этот вопрос. Духовный аудитинг ставит прямой вопрос. Что поменялось в твоей жизни? Мы хотим, чтобы после каждой сессии у человека что-то менялось в жизни. Может быть, не после каждой сессии, потому что иногда на одну тему нужно разрешить. Чтобы разрешить одну тему, нужно несколько сессий. Но после того, как тема разрешена, человек должен чувствовать, что в жизни его, в реальной жизни, что-то поменялось. То есть духовный аудитинг — это аудитинг реальной жизни, а не аудитинг теоретических понятий и переход от одного теоретического уровня, который никто не понимает, к новому теоретическому уровню, который не так же никто не понимает. Просто есть ощущение, что какое-то движение. Это первое, что я хотел вам рассказать. Второе – это также приобщение с преклирами. Я с преклирами, и, кстати, вот эти письма по комментариям. Мне написали несколько комментариев, которые на мои подкасты, в которых очень интересное мне показали новую точку зрения, новый момент подавления, как человек может быть подавлен в обычной жизни. Мы говорили раньше о том, что надо быть аккуратными, потому что многие люди попытаются вас подавить, и мы даже перечисляли такой список, делали, как, на что нужно обращать внимание, как детектировать, как заметить, есть это подавление. Посмотрите, это прежние подкасты. Но, в общем, я сейчас его составил заново. Это использование чувства вины, когда человеку говорит: «О, посмотри, что ты сделал». Если вы чувствуете, что ваш партнер, особенно в отношениях, начинает использовать, просто бегите, просто возьмите и просто бегите. И интересный момент, если вы вступаете в отношения, ваш партнер начнет пытаться вас подавить, да, если у него есть, он является подавляющей такой личностью, правильно, то он будет это делать достаточно быстро. И чувство вины, чувство долга, вот, посмотри, что я для тебя сделала, и очень типичное, к сожалению, очень часто случается с родителями, которые воспитывают ребенка в чувстве долга, в том, что посмотри, мы для тебя столько сделаем, мы для тебя здесь это то делаем, и у человека, в конце концов, когда человек выходит жить, у него возникает вот эта тяжесть долга, неисполненного долга. Человек чувствует, что у меня есть какой-то долг, который я даже не знаю, как вернуть, потому что когда его так воспитывают, ему не говорят: вот ты должен будешь сделать конкретно, чтобы вернуть долг, ты должен там сделать конкретно, допустим, принести мне ведро воды, там, вот что-нибудь конкретное, или там покрасить эту стену, что-нибудь конкретное. Говорится, у тебя есть какой-то обобщенный долг, то есть использование обобщенных понятий, у тебя какой-то обобщенный долг, и человек почувствует, что я что-то, и человек не может отрицать, потому что родители действительно для него что-то сделали, это очевидный факт, у него там родители для него что-то сделали. И человек чувствует, а как же мне это, а какой долг? Я как будто бы что-то должен, а я не понимаю, что должен. И это все интровертирует, и это все. Мы уже даже, я думаю, мы это говорили. Так, есть обычный контроль, когда человека начинает просто контролировать, там, убрать на его столе без его разрешения, перенести его вещи без его разрешения. Если кто-то вообще переносит ваши вещи без вашего разрешения или какого-то, может быть, неоговоренного, но разрешение должно быть дано, так и в какой-то или иной форме. То есть, если вы, допустим, знаете человека только один день, и он уже взял и дотронулся до вашей вещи, или переместил ее с одного места для другого, вы должны быть просто поставить большой такой красный крестик и понимать, что здесь нужно быть очень аккуратными, потому что с какой стати? Если люди вместе, они уже привыкли друг к другу, то у них между ними складывается некоторые договоренности о том, что ты можешь двигать эти вещи, то есть это нормально. Это не означает, что человек должен каждый раз просить. То есть есть некоторые подразумеваемые договоренности, что я позволяю владеть моими вещами, пользоваться моими вещами в пределах каких-то правил. Вот мы говорили вот эти вещи. Потом мы говорили еще о векторе подавления. Извините, я не буду использовать вектор, потому что, когда я говорю вектор подавления, я буду всегда использовать систему, конфликт между духовным существом и системой, которой был посвящен несколько подкастов, и, возможно, мы этим будем развивать, будем думать о ней дальше. Это тема о том, как происходит завоевание духовного существа, именно прямо мы находимся посредине волны завоеваний. Технократическая цивилизация просто начинает контролировать все больше и больше места. Но это другое. То, что мы сейчас говорим, мы говорим о реальном межличностном подавлении, которое возникает между людьми. И, возможно, это между этими двумя векторами подавления есть связь, потому что, например, то есть эта связь, она не полностью видна мне сейчас, но, возможно, там есть связь. Например, проблемы человека в отношениях в современном мире — это обусловлены в очень большом количестве именно технократическим развитием цивилизации, потому что вместо того, женщин воспитывать, девочек воспитывать как, чтобы они были, воспитывали детей и были с мужем, их воспитывать, что ты должна сделать карьеру, должна удовлетворить свои амбиции, и женщины откладывают, вообще начинают думать больше о том, как получить новую работу, чем о том, как просто родить детей и помогать мужу в его деле. То есть распад семьи происходит, и это можно отследить достаточно до именно как технократическая цивилизация, потому что для этой цивилизации нужен рынок сбыта. Нужен просто рынок сбыта. Как раньше корабли ездили из Англии там, в другие страны, в колонии. Нужен рынок сбыта. И когда в 60-70-х годах началась феминистские движения, то есть свобода женщин от некоторого якобы подавления мужчин, как будто они просто, это была просто своя роль. Но вдруг то, что делалось на протяжении тысячелетий, вдруг оказалось подавлением. Как-то так внезапно, и все поняли, что вдруг я... Я приношу извинения, не могу так сказать, но феминистские женщины, которые пристраиваются к феминистскому движению, вдруг они осознали, что они на самом деле не для того, чтобы рожать детей, вы понимаете? Вдруг, да их после миллиона лет рожания детей, вдруг они поняли, что рожание детей и воспитание детей не является их функцией. Вот как они это поняли? Оказывается, их функция – это покупать новые товары, покупать новые помады, покупать новые машины, общаться в Фейсбуке, постоянно флиртовать с разными мужчинами и думать о карьере и так далее. Оказывается, воспитание и детей – это унижение. То есть феминистки, вот если вы послушаете внимательно, то они говорят, как о воспитании. воспитание детей, как будто нас унижают. Как? Вы нас рассматриваете? Мужчина, оказывается, рассматривает женщину как способ родить детей и воспитать детей. Это столь унизительно. Как вы так посмели? У нас на самом деле есть амбиции. Мы являемся... не знаю, там, личностями, оказывается, как будто воспитание детей не требует личности, не требует амбиций, не требует... И, то есть, вот некоторые такие моменты можно отследить до технократической цивилизации. Но я, на самом деле, сейчас не планирую вдаваться в эту область. Я хочу рассказать, что вот с помощью комментариев прямо от вас, опять же, спасибо, мне рассказали об еще одном способе, как один человек может подавить другого. Это интересно, потому что я о нем действительно, я его понимал, что он есть, но я его о нем не думал. И это интересный момент. Момент жалобы. Ну, вот представьте себе, два человека встречаются, и один человек спрашивает у другого: «Ну, как у тебя дела?» Он другой говорит: «А, все хорошо». Он говорит: «Ну, а как у тебя дела? А как здесь?» Он начинает спрашивать одну область, второй, а вот в этой области, пока не находит, что, пока не уходит, где человек, не находит область, где у человека есть какая-то проблема. И тогда он начинает его просить: «Ну, расскажи мне об этой проблеме». То есть... один человек постоянно вовлекает другого человека в состояние касания какой-то проблемы. Мы понимаем, что у каждого человека есть проблемы. Это нормально. Это нормально. У нас есть какие-то неудачи. Если мы ставим какую-то цель, это еще не факт, что мы ее достигаем. У нас есть неудачи в достижении цели. Это часть жизни. Это нормально. Но тот человек теперь, который хочет подавить, допустим, человек А хочет подавить человека Б, Маша хочет подавить Петю, то есть, эй, Маша начинает: «Так, а как у тебя в этой области?» И как только она находит область, где у Пети что-то не так, она говорит: «О, давай вот будем говорить об этом, давай будем говорить о тех областях, где у тебя что-то не получается». Единственное, что получается, Петя начинает рестимулироваться, то есть это рестимуляция. То есть, когда это вы можете заметить, также и люди используют, действительно, спасибо, вот мне написали комментарии вот об этом моменте, и что, ну, вот здесь все понятно, то есть надо быть просто аккуратным, надо быть просто отметить этого. Если вы видите, что после общения с человеком вы чувствуете себя хуже, вы чувствуете рестимуляцию, обратите внимание, не было ли такого, что этот человек направлял ваше внимание в разговоре всегда на что, что где у вас проблемы, где у вас что-то не получается. И при этом человек не рассказывал в ответ о каких-то своих неудачах, и, соответственно, тот человек занимал некоторую такую позицию, как занимает гуру, который решает проблемы учеников, понимаете? То есть вот гуру сидит, а к нему ученики подходят и с таким смиренным видом начинают: «О, у меня это не получается». И все играют эту роль, потому что все знают, что ученик должен подойти и рассказать о какой-то проблеме, а гуру должен, конечно же, сидеть и решить эту проблему с помощью божественного света или дать какой-то совет, как, например, думай о Боге, думай больше о Боге, или там думай больше о божественном свете, думай больше, увеличь количество, увеличь силу любви своей. Понимаете? То есть происходит то же самое подавление. Один человек подразумевается, игра в общение удерживается в таких рамках, чтобы один человек все время начинал говорить о том, что у него проблема, о том, что у него не получается, и, естественно, он начинает интровертироваться, и, естественно, им можно управлять, потому что потом можно сказать: «Посмотри, я все время пытаюсь решить свои проблемы, у тебя много проблем, я их все время пытаюсь решить, я даю тебе такие советы». То есть это люди, которые любят давать советы. Но чтобы давать советы, если вы придете и скажете: «Скажите, как у тебя дела?» «О, у меня все замечательно». То есть, а какой совет тут дать? Тогда все в порядке. Но людям очень хочется, людям, которые хотят подавить, им хочется, очень хочется давать советы. Поэтому они не остановятся, если вы им скажете, что у вас все в порядке. Они начнут спрашивать, а вот в этой области, а здесь, пока не найдут область, где у вас что-то не в порядке, что, в общем-то, является естественным, это нормально, где, допустим, что-то не решено, и тогда они начнут говорить, удерживать разговор в этой области, чтобы вас интровертировать, чтобы внести вас в вмешательство, ввести вас в вмешательство, соответственно, и показать, что занять позицию, где я могу давать тебе совет, потому что, видишь, ты же говоришь о своей проблеме, я же не говорю о своей проблеме. В этом смысле этический кодекс, есть даже пункт в этическом кодексе, конечно, который полностью вы можете или следовать, или не следовать, о том, чтобы просто помалкивать о своих проблемах. Просто не торопитесь рассказывать, особенно если вы заметите, что какой-то человек особенно желает, чтобы вы рассказали ему проблему. Просто не торопитесь рассказывать о своих проблемах. Если вам иногда, возможно, действительно хочется получить совет, узнать мнение, вы всегда можете представить эту проблему как не свою, а как некоторую теоретическую проблему. Как будто бы вообще, вот представим между человеком А, человеком Б, есть такая-то проблема. Вот как бы ты бы поступил? То есть не привязывать эту проблему к себе, как я пришел к тебе получить совет. То есть с помощью советов можно подавить человека, можно получить над ним контроль. В конце концов, подавление нужно для того, чтобы получить контроль. Просто так подавить это всего лишь полшага. Человек хочет получить контроль, контролировать и так далее. Поэтому вот этот момент, действительно, мы когда перечисляли способы контроля одного человека над другим, я пропустил этот. И еще второй, это первый момент с помощью, так, мы его назовем так, контроль, с помощью удержания разговора в области проблем другого человека, так его назовем. И есть еще, я, наверное, его мы говорили, но на всякий случай я, чтобы уже завершить этот список, контроль можно установить с помощью, мы уже говорили даже на этом подкасте, с помощью неопределенных понятий, если использовать неопределенные понятия, которые нельзя определить, и человек попадает в замешательство, потому что он не знает это слово, и он вынужден прийти к этому человеку и спросить, а что ты понимаешь под этим словом? И опять же, тот, кто хочет подавить, он не должен давать четкое определение, что он понимает, он должен перевести это слово на какой-то другой термин, который также непонятен. И таким образом, с помощью непонятых слов человека можно держать, особенно если человек испытывает уважение и считает, что как заведомо, и там пример других, как нам ученики подходят к гуру, там, о, разрешите мою проблему, ой, какой я несчастный, разрешите мою проблему, я не могу сам решить свою проблему, разрешите мне мою проблему. Вот. Поэтому и гуру, конечно, решает эту проблему с помощью какого-то непонятного метода. Он говорит, сделай то-то, то-то, это какой-то совершенно непонятный метод. Но кажется, что я его понимаю, потому что я знаю, я слышал это слово. Например, я слышал это слово. То есть человек думает, наверное, я понимаю. Пробует, не получается, ничего не понимаю. Надо снова. То есть, вот. Ну, гуру не заинтересован, чтобы у людей были проблемы. Поэтому это ничего удивительного. На самом деле полностью ничего удивительного, ничего не имею против. В общем-то, вот это я хотел сказать. И, в общем-то, это все. Опять же, спасибо вам. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, напишите. Надеюсь, этот подкаст был для вас полезен. Если полезен, подпишитесь на мой канал на YouTube. Всего вам хорошего. Был Александр Земляков. До свидания.